Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Посредник». Сегодня вторая, последняя часть. В прошлый раз мы с вами закончили на том, что я сказал. Возвращаемся к тому тексту из пророка Даниила, о котором я выше упомянул. Этот отрезок довольно длинный, но в отношении вопросов идолопоклонства он является очень поучительным. В этом тексте мы читаем о верности трех еврейских юношей своему Богу Иегове. Даниила 3, стихи с 17 по 29. Эти юноши говорят Навуходоносору: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Они, конечно, знали о согрешении их предков, когда они преклонялись в пустыне золотому тельцу, но сами не поддались провокации сатаны через Навуходоносора. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Седраха, Мисаха и Авиднаго. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Мисаха и Авиднаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих и брошены в печь, раскаленную огнем. И здесь Святой Дух упоминает об этих головных повязках, которые носили в память о выводе из Египта и за все доброе, что Господь сделал своему народу Израилю. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросили Седраха, Мисаха и Авиднаго. А сии три мужа, Седрах, Мисах и Авиднаго, упали в раскаленную огнем печь связанные. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божьему, но это и был Господь Иисус, Сын Божий». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленный огнем, и сказал: «Седрах, Мисах и Авиднаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Седрах, Мисах и Авиднаго вышли из среды огня. И собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авиднаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». И стих 29. «И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авиднаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Для нас это очень поразительно, что устами безбожного царя Навуходоносора, этого идолопоклонника, Святой Дух произносит в стихах 28 и 29 такие библейские истины. Эту мысль мы читаем в Деяниях апостолов 4 стих 12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Я преднамеренно привел этот довольно громоздкий отрезок Писания, чтобы наглядно противопоставить просветление царя Навуходоносора, этого безбожника и страшного идолопоклонника, традициям многих сегодняшних религий. Как видим, Навуходоносор решил сжечь троих верных своему Иегове юношей за то, что они не поклонились его истукану. По ходу событий он прозрел, поверил в Сына Божия, поверил, что есть всемогущий Бог, и объявляет всем о том, что нет иного Бога, который мог бы так спасать. Он отвернулся от своих идолов и повернул свое лицо к живому Богу. Именно такое задание имел апостол язычников Павел, о котором читаем в Деяниях апостолов 26:18. «Открыть глаза им, то есть язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». А что мы сегодня имеем среди просвещенных язычников перед пришествием Господа Иисуса за своей церковью? Кого они избирают или избрали своим посредником между собою и Богом? Стыдно и печально говорить о духовном состоянии сегодняшних больших религиозных объединений, если их будем рассматривать хотя бы на фоне познаний об Иисусе того же царя Навуходоносора. Я не буду говорить о различных сектах, а скажу только о двух самых великих религиозных объединениях – о православии и католицизме. Я ни в коем случае не имею намерения оскорблять и унижать последователей католицизма и православия, но на основании библейского учения буду констатировать факты их духовного заблуждения, в которое в течение столетий их вели лидеры этих религий. Особый экстремизм в вопросах религии проявляют католики, которые поклоняются перед изображениями Марии, Матери Иисуса, и изображениями Иисуса на иконах. Особый акцент они ставят на Марию, возводя ее в ранг посредника и ходатая перед Богом. Кроме этого, они поклоняются различным святым, которые практически и являются создателями этой религии. Особое место в этой иерархической лестнице занимает Папа Римский, который объявляет себя наместником Бога на земле. Для нас, детей Божьих, все же очень странно и непонятно, как сатане удалось ослепить миллионы людей и держать их в оковах этого мрака, при том факте, что они имеют ту же самую Библию, что и мы. А ведь в этой Библии совершенно ясно и однозначно написано: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Стих, который я взял главным текстом данной проповеди. Ведь каждый нормальный и даже неграмотный человек при чтении этого стиха должен понять, что нет и не может быть другого посредника, через которого можно было бы спастись для жизни вечной, и который мог бы перед Богом за людей ходатайствовать. но и причину этого массового заблуждения и фанатического следования за этими лжеучителями открывает нам Слово Божье. Этот дух лжи католицизма и православия имеет общие корни, исходит из того же источника, что и дух, которым Дева Мария Христос в наше время увела в заблуждение тысячи молодых людей. Это женщина, которая, как и все сектанты, посвятила себя сатане, объявила, что при пришествии Иисуса на землю в плоти он принял образ мужчины, а теперь он, дескать, открылся в ней в образе женщины. Это было очень экстремальным явлением, поэтому молодые люди следовали за ней как безумные. Я сам это наблюдал в Курске. Они находились в трансе, зачарованные духом сатаны. Как последователи этой Девы Марии Христос, так и фанатичные последователи православия и католицизма не ищут по-настоящему Божьи лица через Иисуса Христа, а остаются религиозными людьми, остаются в заблуждении. Такое положение их вполне устраивает. А поскольку они не ищут истины, а верят лжи, которую веками преподносили их отцам эти лжеучители, то Господь Иисус посылает им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Второе послание Фессалоникийцам, 2 стих 11. Ослепленные этим духом лжи сатаны, они становятся непробиваемы библейскими истинами. Когда с ними начинаешь беседовать об Иисусе и Его деле на Голгофском кресте, то они даже не слушают, не дают возможности развивать этот разговор. Сатана закрывает им уши. Зато они с таким восторгом говорят о матери Иисуса, Марии, как о своей посреднице перед Богом, и подчеркивают тот факт, что горой стоят за это дело, практикуют и прославляют его. Когда беседуешь с такими людьми об Иисусе, то явно замечаешь, что сатана создает вокруг них невидимую защитную оболочку, непроницаемую для света благовествования о славе Христа. 2 Коринфянам 4, стих 4. «Я не утверждаю, что все последователи православия и католицизма останутся погибшими. Нет, нет, среди них встречаются и такие, которые сами, без посторонней духовной помощи, без объяснения библейской истины, на основании добросовестного чтения Библии и поиска пути спасения для жизни вечной, находят истинного посредника Иисуса Христа и на свой манер совершают покаяние. Но, как правило, они остаются в своей старой среде. Отдельным же представителям православия и католицизма удается, конечно, вырваться из этой атмосферы лжи. Через покаяние они принимают Иисуса в сердце и уходят в какое-нибудь христианское собрание, чтобы в дальнейшем духовно расти. В отношении Господа Иисуса, нашего посредника между Небесным Отцом и нами, хочу заметить еще одну очень важную деталь. Этого следовало, конечно, ожидать, что в отношении Господа Иисуса слово «посредник» встречается в Новом Завете 7 раз. Это говорит о том, что наш Господь Иисус является таким посредником, который исполняет доверенную Ему Отцом роль посредника абсолютно добросовестно, в праведности, в полном послушании и в любви к Отцу, с искренней любовью по отношению ко всем людям мира сего, но особенно к детям Божьим. Иисус Христос является совершенным посредником между Богом и людьми. Правда, переводчики русской Библии в трех местах Писания заменили слово «посредник» словом «ходатай», но смысл остается один и тот же. Небесный Отец, как Бог Всезнающий, знал об отношении Сына к роли посредничества и об исполнении этой роли, поэтому Он и оснастил Сына для выполнения этого задания всей властью, как на земле, так и на небесах. Об этом можете прочесть в проповеди «Любовь Отца к Сыну». Кроме этого, Отец сделал Своего Сына наследником всего, а детей Божьих – Его сонаследниками. В Ветхом Завете слово «ходатай» встречается всего один раз, в Исаии 43:27, а в Библии вообще 8 раз, что означает «новое начало». Это значит, что через Своего Сына, как посредника или ходатая, Небесный Отец начал со Своим творением с людьми новое начало. Хотя в Ветхом Завете Господь Иисус неизвестен как посредник, но зато мы имеем там прекрасный прообраз Иисуса в этой роли. В роли этого посредника между Богом и Израилем выступает Моисей. Но при этом в роли Бога выступает сам Господь Иисус. Я уже много говорил о Моисее. В нескольких проповедях отметил его богобоязнь, послушание, смирение и кротость, а также любовь к израильскому народу. Во многих отношениях Моисей проявляет прекрасные черты характера или добродетели Господа Иисуса. Поэтому он является прекрасным прообразом Иисуса, а следовательно и прообразом посредника между Богом и людьми. Хотя я много говорил о Моисее, но, чтобы не быть голословным, я приведу несколько примеров, когда Моисей своим заступничеством, своим ходатайством за Израиль отводит карающую руку Господа Иисуса от истребления Божьего народа. В четырех случаях читаем о том, что он хотел полностью истребить свой народ. Первый случай связан с изготовлением золотого тельца и поклонением ему. Об этом читаем в Исходе 32, стихи с 7 по 14. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти с горы, где Моисей общался с Господом, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Но на этом история с золотым тельцом не закончилась. И от стиха 30 по 35 в этой же главе 32 «На другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу и сказал, о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей». в которую ты вписал. Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, а в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Но Моисей не успокаивается и не желает оставить этот вопрос не окончательно решенным. Он снова обращается к Господу, а Господь ему отвечает в Исходе 33, стихи с 1 по 6. «И сказал Господь Моисею: „Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской“». Из этого выражения, что «ты вывел», явно вытекает, что Моисей является прообразом Господа Иисуса, потому что Иисус мощной рукой вывел этот народ из Египта в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «Потомству твоему дам ее, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хетеев, ферезеев, евеев и иевусеев, и введет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. И далее, в Исходе 33, стихи с 12 по 17 читаем. «Моисей сказал Господу: „Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал: „Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих“. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди — твой народ. Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Второй случай ходатайства Моисея за Израиль связан с отказом Израиля в ответственный момент войти в обетованную землю, основываясь на свидетельстве 10 соглядатаев, которые развратили народ. Об этом читаем в Числах, глава 14, стихи с 11 по 20. «И сказал Господь Моисею: „Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его“. Но Моисей сказал Господу: „Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. И так да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря: «Господь долготерпелив и многомилостив», как Господь представился Моисею в Исходе 34 стих 6, «прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу всему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе». И сказал Господь Моисею: «Прощаю по слову Твоему». Третий случай связан с восстанием Корея и его сообщников, когда они потребовали той же власти, которую имел Моисей и Аарон. Об этом читаем в Числах, глава 16, стихи с 20 по 24. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: „Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение“. Они же пали на лица свои и сказали: „Боже, Боже духов всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество“. И сказал Господь Моисею, говоря: „Скажи обществу: отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона“. Ввиду чрезвычайно опасного явления, Господь Иисус не идет на уговоры Моисея и решил истребить Корея и его сообщников. Поэтому Моисей пошел к Дафану и Аверону, чтобы объяснить им о грозящей им опасности. В Числах 16, от стиха 28 по 33 читаем: «И сказал Моисей: „Из всего узнаете, что Господь послал меня сделать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сии. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Четвертый случай, более тяжелый и печальный случай, связан с тем, что против Моисея восстало все израильское общество, обвинив его в убийстве Корея и его сообщников, хотя все были свидетелями того, что их истребил Господь. В Числах 16, от стиха 41 по 49 читаем: «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: „Вы умертвили народ Господи“. А когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею, говоря: „Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение“. Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону: „Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа“. И началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. Исходя из этих четырех случаев, мы ясно видим, что Моисей в критических положениях ходатайствует перед Господом Иисусом за израильский народ и отводит его карающую руку от полного истребления Божьего народа. Он даже так далеко идет, как апостол Павел в Новом Завете, и говорит: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты записал». Исход 32:32. Подобную мысль по этому вопросу выражает апостол Павел в Римлянах 9:3. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти». Хотя апостол Павел был апостолом язычников, но очень переживал за свой народ, евреев. Он любил Божий народ, поэтому ради спасения евреев он был готов быть вместо них отлученным от Христа, то есть потерять спасение. О первосвященничестве можно еще многое сказать и углубить эту тему, но на этом мы с вами рассмотрение этой темы закончим. Аминь.